Мы сегодня продолжаем изучение послания к римлянам. И сегодня мы посмотрим на один стих из Библии. Это послание к римлянам, 8 глава и 28 стих. И проповедь называется «У меня все плохо. Что скажет Бог?» Когда в моей жизни что-то плохое, не правда ли мы задаем вопросы, и нам хочется объяснений, и самое главное, нам хочется объяснений от Бога. Как Бог смотрит на те события, которые происходят в моей жизни? Какую Он даст оценку? Что вообще происходит? Почему появилось такое название? Вот не так давно у меня была сессия, и во время перерыва я подошел к одной верующей сестре не из нашей церкви, поинтересоваться как бы ее жизнью, спросить, как у нее дела. И я не ожидал услышать вот то, что я услышал. Когда я спросил, как у нее дела, она мне сказала: «Меня уволили с работы. Мой муж ушел из дома, и мне поставили диагноз, у меня рак. В общем, у меня все плохо». И, наверное, в такое время мы наиболее всего ожидаем какого-то ответа от Бога, объяснений, что мне делать в это время. И я верю, что вот этот стих из Библии, послание к римлянам 8:28, является огромным утешением для каждого верующего, потому что я верю, что здесь обещание каждому верующему. Если у вас есть друг, и даже может быть хороший друг, вы понимаете, что он может вас подвести. Даже хороший друг может вам что-то пообещать и не выполнить свое обещание. С Богом такого случиться не может. Если Бог что-то пообещал, он не может передумать и забрать назад свое слово, потому что он святой. Бог способен выполнить то, что он обещал, потому что у него достаточно мудрости, и он всемогущий для того, чтобы сделать то, что он обещал. И он является любящим. Именно потому, что он любящий, поэтому у нас есть в Библии вот этот стих, вот это обещание и вот это утешение. Дальше в послании к римлянам апостол Павел, посмотрите, выражает свое отношение к Ветхому Завету, к тем книгам Библии, которые мы называем Ветхий Завет. Посмотрите, как он пишет. «Все, что писано было прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Апостол Павел считает, что книги Ветхого Завета были написаны и актуальны не только для евреев, а для нас, для верующих, для христиан. Когда мы читаем книги Ветхого Завета, они предназначены для того, чтобы наставить нас в истине, в вере, принести нам утешение и дать нам надежду следовать дальше. Поэтому сегодня я хочу воспользоваться Ветхим Заветом. История из Ветхого Завета, которая объяснит нам вот этот стих Римлянам 8:28. Если вспомнить такого библейского героя, как Моисей, то в его жизни было очень много чудес. Моисей в своей жизни мог бы вспомнить очень много сверхъестественных явлений и чудес, когда ему являлся Бог. Но в жизни другого библейского героя, Иосиф, не было таких чудес, какие видел Моисей. За исключением нескольких снов, которые давал ему Бог, Иосиф в своей жизни не видел никаких Божьих чудес. Скажите, а что, Бог не действовал в жизни Иосифа? Конечно же, действовал, точно так же, как и в жизни Моисея. Но Бог действовал через свое провидение. И я верю, что сегодня Бог реже действует через сверхъестественные чудеса и чаще через свое провидение. И история из жизни Иосифа, она раскрывает перед нами характер Бога и показывает, как Бог может действовать через свое провидение в жизни верующего человека. Я прочту начало истории про Иосифа. Этих стихов нету на слайде. Если есть Библия, можете открыть книга Бытие, 37 глава, с 13 стиха. Как вообще начиналась эта история, драматические события в жизни библейского героя Иосифа? Бытие 37, с 13 стиха. Послушайте. «И сказал Израиль, это отец, Иосифу: братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему: вот я. И сказал ему: пойди посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто, блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: «Что ты ищешь?» Он сказал: «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. Вот в этот, может быть, судьбоносный или роковой день еще никто не знал, ни Иосиф, ни отец, что в следующий раз они встретятся только через 20 лет. Отец переживал о своих сыновьях и послал Иосифа узнать, где они. Когда он пришел на это место, их там уже не было, но он встретил какого-то блуждающего человека, который, оказалось, слышал и знает, где они. Когда Иосиф нашел братьев, дальше история говорит о том, что братья из зависти хотели убить Иосифа и бросить в ров. Но один из братьев вдруг неожиданно ступился, он не хотел смерти Иосифа. И в тот момент, когда они еще не знали, что же делать с Иосифом, в том месте проходил караван купцов, который направлялся в Египет. И братья приняли решение продать Иосифа в Египет в качестве раба, а отцу сказать, что его растерзали дикие звери. И так Иосиф из-за предательства своих братьев оказался в Египте и оказался в качестве раба. Скажите, не правда ли в этот момент Иосиф мог воскликнуть и сказать: «У меня сейчас в жизни все плохо. Что скажет Бог?» А дальше история развивалась еще более драматически. Иосиф купил царедворец, у которого была жена, и жена хотела соблазнить Иосифа. Когда у нее это не получилось, она стала клеветать и сказала, что это он пытался ее соблазнить. И Иосиф из-за несправедливых обвинений оказался в тюрьме. И в тюрьме он пробыл примерно около 10 лет. Все это время Иосиф мог постоянно повторять эти слова и говорить: «Сейчас у меня в жизни все еще гораздо хуже. А что скажет Бог?» Иосиф обладал даром разгадывать сны. И когда он разгадал сон фараона, фараон неожиданно назначил его правителем Египта. Все в жизни поменялось Иосифа. В тот момент, когда он стал правителем Египта, в той земле, где жил отец и братья, наступил голод, и вся его семья была просто вынуждена прийти в Египет, чтобы не умереть от голода. Но именно в тот момент, когда Иосиф был уже не рабом, а правителем Египта. А где в этой истории во всей Бог? Как Бог использовал драматические события в жизни Иосифа, чтобы осуществить свой план? Ведь Божье провидение, оно всегда осуществляет Божий план. И один псалмопевец, который рассказывает нам эту историю или важные моменты в жизни истории, на мой взгляд, объясняет, он дает возможность посмотреть на историю Иосифа сверху, с Божьей перспективы, увидеть Божий план. Случайно ли Иосиф оказался в Египте? Или все-таки Бог хотел, чтобы он там оказался? А с какой целью? Какой был план у Бога? Посмотрите, Псалом 104, некоторые стихи из этого псалма. «Вечно помнит завет свой». Псалмопевец говорит, что Бог когда-то заключил завет с Авраамом. И Бог пообещал Аврааму, что он умножит и сделает народ очень многочисленным. Это было одно из обещаний, которое Бог дал Аврааму. Дальше он говорит: призвал голод на землю, он вспоминает истории событий жизни Иосифа, послал перед ними человека, в рабы продан был Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову, и весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его. Посмотрите, псалмопевец говорит, что у Бога был план. Он был связан заветом с Авраамом. Он был связан своим словом и обещанием. И цель была размножить народ. И Бог хотел, чтобы Иосиф оказался в Египте. потому что именно там он собирался размножить этот народ. Достиг Бог своей цели или нет? И весьма размножил Бог народ свой. Историки говорят, что когда Моисей выводил народ из Египта, их было примерно около 2 миллионов человек. Когда Иаков, отец, с братьями переселялись в Египет, когда был голод, их было примерно около 70 человек. А когда Иосиф был продан в рабы, их было еще меньше. И там, где они жили, была опасность смешения с языческими народами. И евреи, как нация, могли вообще исчезнуть с лица земли. И Бог усмотрел именно в Египте место, где народ был сохранен от смешанных браков и мог увеличиться количественно. Почему именно в Египте? Когда отец пришел в Египет, фараон сказал ему такие слова, я прочту. «Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите, рабы твои скотоводами были от юности нашей до ныне». Египтяне, они презирали людей, которые занимались скотоводством, а все евреи были пастухами. И поэтому в Египте они жили обособленно, отдельно. Они были сохранены от смешанных браков с египтянами. И посмотрите, там в Египте Бог осуществлял свой план и то обещание, которое он когда-то дал Аврааму. «Я умножу твой народ». И Бог достиг своей цели. Наверное, ярче всего Божье провидение видно в жизни Иисуса Христа. Его рождение. По пророчеству он должен был родиться в Вифлееме, а Иосиф и Мария жили в Назарете. И Август издает указ о переписи. И только из-за этого указа они должны были прийти в Вифлеем. И там родился Христос. Но исполнилось пророчество Михея. В этом видно Божье провидение. Оно еще больше видно в смерти Христа. Посмотрите, дальше сатана и все, вот полчища бесов не могли нарушить Божий план. Ведь сатана возбудил сердце Ирода отдать приказ об уничтожении младенца в Вифлееме. Он возбудил зависть книжников и фарисеев, чтобы убить Христа. Новый Завет говорит, что сатана вошел в сердце Иуды, и тот предал Христа. Но нарушило ли этот Божий план? Нет. Бог осуществил то, что Он задумал еще от вечности. И Божье провидение, оно всегда очень точное. Посмотрите на, вот, на звенья, цепочку событий в жизни Иосифа. Если убрать одно звено или разорвать эту цепочку, то можно сказать, весь Божий план разрушится. Каждое событие было очень важное. Вот подумайте, что бы было, если бы в тот день отец не послал Иосифа к своим братьям? А что было бы, если бы он не встретил вот этого блуждающего путника в поле? А ведь Иосиф мог бы с ними не заговорить. А почему именно в том месте проходил караван и не на час раньше, не на час позже? А почему вообще этот караван направлялся в Египет, а не в какое-нибудь другое место? История говорит о том, что виночерпий, который сидел в тюрьме вместе с Иосифом, обещал замолвить фараону о нем слово. И написано, забыл на 2 года. И потом только через 2 года вспомнил, что оказывается есть человек, который умеет разгадывать сны. Интересно, что иудейский историк Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности», описывая историю Иосифа, говорит, что за эти 2 года в Египте сменилось законодательство, по которому любой человек, даже еврей, мог занимать высокий пост. 2 года назад это было бы еще невозможно. Посмотрите, насколько точным было Божье провидение. Иосиф должен был просидеть в тюрьме 10 лет, не годом позже, но не годом раньше. Разрушьте одну цепочку, одно звено, и Божий план рухнет. И апостол Павел в 11 главе, он будет вот восхищаться мудростью Бога и будет говорить, ну как велика его премудрость, невозможно понять, невозможно постичь. Точно так же и нам не понять, как Бог использует провидение и как он может оборачивать все то зло в жизни верующего человека во благо и для осуществления своих целей, своих планов. И для нас, наверное, в этой истории самое важное, вот эти слова, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Божье провидение содействует ко благу каждого верующего. Какое самое сильное испытание было в жизни Иосифа? Сегодня мы говорили на тему испытания. И мне кажется, что самое сильное испытание в жизни Иосифа – это испытание Словом Божьим. Посмотрите, я выделил здесь один стих. Слово Господне испытало его. Какое слово? Бог дал сон Иосифу, и во сне Бог обещал Иосифу, что наступит такой момент, когда перед ним преклонятся все, и отец, и братья, и даже целый народ, что Иосиф будет освободителем целого народа. Вот такое обещание Бог дал Иосифу. Но посмотрите, прошло 13 лет, а это слово не исполнилось. Бог так и не исполнил это слово. Иосиф был рабом. Как он мог кого-то освободить, если он сам нуждался в освобождении? Иосиф находился в тюрьме. Как он мог принести кому-то благословение, если он не понимал, как он вообще может выйти отсюда? Когда ему казалось, что у него нет ни одного шанса выйти отсюда. 13 лет прошло с того момента, как Бог ему обещал, и это слово не исполнилось. И это было очень сильное испытание. Как же так? Ведь Бог обещал. Почему он не исполняет свое слово? Неужели он не верен своим обещаниям и своему слову? Это сильное испытание. И я верю, что стих из Библии Римлянам 8:28 может быть для верующего человека или большим испытанием, или большим утешением. Давайте немного вот как бы так, ну, пофантазируем. Представьте, если бы вот во времена Иосифа уже был написан Новый Завет. Фантазия. Иосиф сидит в тюрьме, открывает тумбочку, и там маленький Гедеоновский Новый Завет. И он читает. И открывает послание к римлянам, 8 главу, и доходит до 28 стиха. И читает этот стих. Как вам кажется, что бы Иосиф мог сказать на то место, которое он прочитал? Меня предали родные братья. Я оказался в чужой стране в качестве раба. Вот уже 10 лет, как я сижу в тюрьме, и вы хотите сказать, что это все содействует моему благу? Ну покажите мне хотя бы одно благо, какое можно из этого извлечь. Я не понимаю этого места. Мне кажется, что оно не относится лично к моей жизни и к той ситуации, в которой оказался я. Представьте, что вы, например, каким-то образом оказались проездом в Египте. И знаете, что Иосиф сидит в тюрьме, и вы думаете, надо его навестить и как-то вот утешить, ободрить. И вы вот думаете, выбираете из Библии, какое же место из Библии ему прочитать. О, хорошее место есть, Римлянам 8:28. Когда вы будете читать ему этот стих из Библии, что он вам скажет на это? Вот, только не Римлянам 8:28. Я вообще не понимаю этого места. Мне хотелось бы знать прямо сейчас, какое благо может быть из всего этого, что со мной произошло? И поэтому сейчас мне хотелось бы вот обратиться ко всем вам. Понимаете ли вы это место из Библии, Римлянам 8:28, когда его нужно применить не к жизни какого-то человека, а лично к вашей жизни и к тем обстоятельствам, в которых находитесь вы сейчас? И этот стих может быть для вас или испытанием, или утешением. Попробуйте себе представить вот такую ситуацию. Молодой человек, христианин, он покупает цветы и торопится на свидание к своей девушке, которой он хочет сделать предложение. Он переходит улицу на зеленый свет, и в этот момент из-за угла выезжает машина, в которой ехал пьяный водитель. И происходит столкновение. И этот молодой человек в результате столкновения остается инвалидом на всю жизнь. И его девушка не захотела связать свою жизнь с человеком, который является инвалидом. Скажите, а вот это место из Библии относится к этому человеку и к тем обстоятельствам, которые произошли в его жизни? Давайте усложним. Я задам еще более сложный вопрос. Недавно один человек мне переслал сообщение по электронной почте, как в Таджикистане во время богослужения ворвались люди, и они в упор расстреляли пастыря церкви. Прямо на богослужении. На глазах у всех и на глазах у его жены. Скажите, когда жена пастыря будет читать послание к римлянам, когда она дойдет до 28 стиха, о чем она будет думать? какое утешение принесет ей этот стих? Кто может ей все это объяснить? И относится ли этот стих к ее жизни? И я верю в то, что здесь дано обещание каждому верующему, что Бог не может быть настолько немудрым и не всемогущим, чтобы не контролировать любую ситуацию, которая может произойти в жизни человека. И Павел говорит, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Невозможно рассматривать благо, которое усматривает Бог, только ограничившись вот этой земной жизнью, только земным счастьем. С точки зрения Бога, благо – это когда человек может увидеть свои грехи и раскаяться в них, когда его характер уподобляется Христу. Бог рассматривает нашу земную жизнь как подготовку к вечности, и Он рассматривает благо, его нельзя отделить от последствий вечности. И поэтому мы не можем отделить благо, которое усматривает Бог, только нашей земной жизнью. Наступил момент в жизни Иосифа, когда Бог исполнил каждое слово. Когда Иосиф ехал в колеснице, как принц Египта, и люди поклонялись ему, он понял, что его сон сбылся. Вот момент, когда Бог исполнил все то, что он ему обещал. И мы, даже зная конец этой истории, мы даже можем увидеть некоторое благо, которое извлек Бог. Посмотрите, какие. Бог изменил самого Иосифа. Из тюрьмы вышел совершенно другой человек, муж веры. То, каким был Иосиф 18 лет, когда он только оказался в Египте, и то, каким Иосиф выходил из тюрьмы, это было два разных человека. Это был муж веры, герой веры. Бог через эти обстоятельства привел его братьев к покаянию, ведь они покаялись в своих грехах. Бог спас от голода целую страну, жителей Египта. Бог спас от голода семью Иосифа, отца и его братьев. И самое главное, Бог остался верен своему слову, тому обещанию, которое он когда-то дал Аврааму. И это только некоторое благо, которое показывает нам Библия, как Бог через свое провидение, Он осуществляет свои цели, и как Он все события, даже вот такие драматические, оборачивает во благо верующего человека. Есть одна история о том, как один человек навестил благочестивую верующую сестру, которой в жизни было очень много страданий. Он у нее спросил: «Скажите, не было у вас в жизни вот такой обиды, горечи на Бога? Не хотелось ли вам как-то пожалеть себя, что вот Бог так с вами обошелся, что столько трудностей было в вашей жизни?» И она сказала: «Конечно же были, я же человек. Конечно же были периоды, когда у меня была горечь, когда у меня была обида на Бога. Но всякий раз в это время я просила Бога, чтобы Он усадил меня в мягкое кресло, где я могла бы успокоиться». Человек, который задавал вопрос, он оглянулся в квартире, и он вообще там не нашел никакого кресла. Она заметила этот взгляд и сказала: «Мое мягкое кресло – это послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. Вот мое мягкое кресло, вот где я успокаиваюсь». И вы знаете, что один христианский автор, я нашел у него, он дал такое интересное название вот этому стиху в Библии. Он назвал этот стих «Гобелен благодать». Я подумал, почему такое странное название? Почему он дал этому стиху, Римлянам 8:28, название «Гобелен благодать»? Вы представляете, что такое гобелен? Видели? Это картина, но которая написана не маслом, она сшита из ниток. Видели ли вы изнанку гобелена? Если смотреть на изнанку гобелена, там нет никакого смысла. Там нет никакого сюжета, там одни узлы, там все запутано. Иногда наша жизнь представляет для нас вот такую изнанку. Мы смотрим на какие-то события в нашей жизни, мы не видим сюжета, мы не видим целой картины, все запутано. Но Бог, как художник за ткацким столом, Он работает над нашей жизнью, и Он видит нашу жизнь с лицевой стороны. Он видит весь сюжет. Ну, представьте, если бы черная нить символизировала трудности и страдания в нашей жизни. Может быть, нам, кому-то могло бы показаться, что на нашем гобелене очень много черных и серых нитей. Но Бог, как художник, Он переплетает эти черные и серые нити с другими, со светлыми, с яркими. И когда Он переплетает их вместе, получается совершенно другой сюжет, в котором нет изъяна. Это то, как Бог действует через свое провидение. И наступит такой момент нашей жизни, когда Бог подведет нас, и мы посмотрим на свою жизнь вот с этой, с лицевой стороны. Многие события в нашей жизни, которые были непонятны, станут понятны. Многое, что нам казалось не было смысла, приобретет смысл. И мы скажем: здесь все хорошо, ничего менять не надо. И пока многое нам не открыто, и когда мы задаем Богу вопросы, пытаясь понять, что происходит в моей жизни сейчас, и если нет ответа, то Божий ответ, он может звучать примерно так: доверься мне, потому что ты не можешь понять все. Доверься мне, потому что я люблю тебя. Доверься мне, потому что я могу все в твоей жизни обернуть во благо. Скажите, а действует ли Божье провидение в жизни неверующего человека? Когда я сейчас, как верующий человек, вспоминаю свою жизнь, когда еще был неверующим, многие события, я сейчас уже понимаю, они не были просто случайностью. Многие события в моей жизни, в них можно увидеть руку Бога. И апостол Павел в Римлян еще в самом начале, он напишет такие слова: или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Бог действует через свое провидение и в жизни неверующего человека, и цель его – привести его к покаянию, привести его к вере. И я смотрю на свою жизнь, и я сейчас вижу, да, это была рука Бога. Многие события мне сейчас понятны, я на них смотрю совершенно по-другому. И я вижу, что как Бог через эти события вел меня к покаянию и к вере. И точно так может быть в вашей жизни, если есть люди, которые еще на пути к Богу. Посмотрите на свою жизнь, вы обязательно увидите руку Бога. Бог, Он стучит в вашу жизнь и через благословение, и через трудности, и через темные нити, и через светлые нити, и через ваших друзей. И то, что вы сегодня находитесь здесь, слышите именно эту проповедь, ведь это тоже не случайно. Это тоже рука Бога, Его голос, и цель – это привести вас к покаянию, привести вас к вере в Иисуса Христа. Потому что тогда все приобретает смысл, тогда все становится на свои места, когда вы обретаете Христа. Сегодня нам нужно, наверное, молиться о том, чтобы Бог мог умножить нашу веру, укрепить нашу веру. Потому что когда у меня есть сильная вера, тогда я могу проходить через все трудности и оставаться верным Иисусу Христу. Это то, что нужно сегодня каждому из нас. Особенно, когда наш гобелен как изнанка, когда мы не можем связать многие события и не видим этот сюжет. Мы должны знать, что Бог видит этот сюжет. Он художник моей жизни, моего гобелена, и мне нужно просто довериться Ему. Давайте помолимся.
Данная MP3 проповедь скачана с сайта Благовестия Бай и является собственностью сайта. На нашем сайте вы сможете прокомментировать данную проповедь и оставить свои пожелания в гостевой книге. Спасибо вам за поддержку нашего служения. Будьте благословенны!